Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Я всех вас приветствую на очередном заседании Российского организационного комитета «Победа». Хочу напомнить, что он был создан еще в 2000 году и объединил представителей органов власти, гражданского общества для совместного решения действительно важных задач. А речь идет о поддержке ветеранов, о вопросах патриотического воспитания молодых людей, о сохранении памяти о ратном и трудовом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы совсем недавно отметили 9 мая, но всегда говорим о том, что после 9 мая мы не должны терять вот этот вектор внимания к проблеме подобного рода и к ветеранам. Мы скоро будем вспоминать и другую дату, 22 июня. Это страшный, трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на нашу землю. В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Она унесла многие миллионы жизней. Почти у каждой нашей семьи есть свои утраты, свои герои. И такое личное отношение людей во многом определяет то, как искренне, свято берегут в России память о войне и ее участниках. И закономерно, что в числе поправок в обновленную Конституцию, получивших самую большую народную поддержку, вошло положение, посвященное именно сохранению памяти, памяти защитников Отечества, сбережению исторической правды. Вы знаете, что этим вопросам мы всегда уделяем особое внимание. Великое поколение победителей, к сожалению, уходят, но тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны, независимо от того, как она называлась в прежние времена, Российской империей, Советским Союзом, Россия, вот как бы она ни называлась, предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе одни и те же подходы и принципы. А принцип один, или вернее причина одна сдерживания России. Чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремления со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан. Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников, оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем. Мы, как уже не раз говорил, безусловно, будем опираться на факты, делать все, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия, через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, к своим предкам. Подчеркну, при всей важности больших, массовых, юбилейных мероприятий, приоритет здесь должен быть отдан системной работе. Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект без срока давности, который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы. Они должны быть шире представлены и в наших школах, в вузах. В целом, принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием. Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффективность, успех слагаются исключительно совместной работой, объединением усилий. В качестве примера приведу федеральную целевую программу увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Она разработана в 2019 году и в тесном взаимодействии с представителями гражданского общества, историками, поисковиками и посвящена вопросам, имеющим огромное нравственное человеческое значение. Говорю о работе по обустройству братских могил и мемориалов советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время на учете Минобороны находятся 43 866 воинских захоронений той поры. Более 12 тысяч из них находятся на территории 56 иностранных государств. В них покоится свыше 4 миллионов 150 тысяч воинов. Почти столько же, как и на территории нашей страны, на территории России. Эти воинские захоронения, скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной Армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших. Оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать. Не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители. Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно. И вот этот вирус беспамятства поражает, делает свои жертвы, прежде всего, конечно, молодых людей. Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, их ведь близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась. Повторю, нам нужна системная и кропотливая работа. И здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов. Действовать здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права. Также активно следует поддержать и общественные инициативы, направленные на сбережение исторической памяти, в том числе зарубежных соратников поискового движения России и международных координаторов бессмертного полка. Так, как это делают, например, наши посольства в некоторых странах, там, в Сербии, в Австрии, Бельгии, в Ирландии, Испании, Узбекистане, Турции, Болгарии и в некоторых других странах. Более подробно о работе по сбережению мемориалов и памятников советским воинам мы обязательно сегодня тоже поговорим. Это один из вопросов, насколько я понимаю, нашей повестки дня, заседания нашего оргкомитета. Но начать предлагаю с темы увековечения подвига тыла в годы войны. Нам предстоит рассмотреть новые предложения о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Напомню, что оно было учреждено в преддверии 75-летия Великой Победы. Его уже удостоены 20 городов, предприятия которых оказали наиболее значимый вклад в обеспечение фронта, промышленности, гражданского населения и были отмечены государственными наградами. Я хочу вас поблагодарить за внимание. На этом я свое вступительное слово заканчиваю и передаю слово Андрею Анатольевичу Турчаку. Пожалуйста, Андрей Анатольевич.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Год назад вы приняли решение о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Ваше решение действительно имело огромное значение для людей, позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла в годы Великой Отечественной войны. «Единая Россия» с первых дней участвовала в реализации вашей, Владимир Владимирович, инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты. Мы помогали с оформлением документов, обрабатывали обращения от трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных, ветеранских организаций. Всего в прошлом году мы собрали более 8 миллионов подписей. В большинстве городов, которым было присвоено почетное звание, мы вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определили места расположения памятных стел. В настоящий момент в городах идет процесс их установки. Также во время подготовки заявок от городов-претендентов была проведена большая работа по восстановлению исторических данных. Были подняты тысячи документов в архивах, библиотечных фондах, на предприятиях, в вузах. Благодаря этой инициативе жители стали больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы в тылу. В этом году «Единая Россия» продолжает реализовывать этот проект. Мы провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на звание, почетное звание «Город трудовой доблести». Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской Академии Наук. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы. В то же время на присвоение звания «Город трудовой доблести» в настоящий момент претендуют и другие города нашей страны. При активной поддержке «Единой России» в них также собираются подписи жителей. В прошлом году вашим, Владимир Владимирович, решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11 до 20. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет, по крайней мере, не меньше. В этой связи просим вас, Владимир Владимирович, рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре текущего года. «Единая Россия» со своей стороны готова провести всю необходимую работу в течение летнего периода, сделать так, чтобы эта инициатива была реализована. Мы также проведем голосование и определим новых претендентов на получение этого высокого почетного звания. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо большое. Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественными организациями, с людьми на местах, в регионах, поэтому так и будем действовать дальше. Пожалуйста, Сергеев Александр Михайлович, Академия наук.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, трудовой подвиг нашего народа – это одна из важнейших страниц исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об ее актуальности и востребованности свидетельствует огромная работа, которая сейчас ведется в регионах России. Можно сказать, что за время, прошедшее с присуждения первых почетных званий городов трудовой доблести в прошлом году, в научный оборот и в публичное пространство были введены интереснейшие архивные документы, созданы новые информационные ресурсы о вкладе тыла в Великую Победу. Приведенные Андреем Анатольевичем сведения о голосовании населения по вопросу присвоения городам почетного звания красноречиво подтверждают, насколько эта тема сейчас важна для наших граждан. Большинство из названных городов были также отмечены Российской Академией Наук в той экспертизе, которую она проводила по полученным материалам. Выбор был трудный, но то, что мы практически совпали с этим списком, о котором говорил Андрей Анатольевич, вселяет в нас уверенность в том, что решения, которые мы сейчас вам предложим на рассмотрение, они правильные. В 2021 году в Российскую Академию Наук на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Из них положительные заключения получили 30 городов. И, естественно, мы опирались на то, что было определено в законе о этом почетном звании. То есть, во-первых, это то, какое количество наград получили в годы Великой Отечественной войны предприятия, то, какое количество знамен трудовой славы они получили, и какое количество тружеников этих городов получило государственные награды. Особенно в год науки и технологий хотелось бы, чтобы вот при рассмотрении этих заявок от городов-претендентов мы учли бы и вклад ученых и конструкторов, работавших на предприятиях городов, в совершенствование технологий, которые ускорили выпуск военной продукции, в разработку новых образцов вооружений, различные изобретения в области медицины. Из всех городов, претендующих на получение в 2021 году почетного звания, предлагается рассмотреть 12 городов. Три из них – Барнаул, Киров и Красноярск – по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Эти города – многопрофильные центры производства вооружений. По 5 орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и выпущен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34. Киров был центром производства минометов, мин и авиабомб, 5 миллионов штук гранат. И, кроме того, предприятия города обули фактически половину Красной армии из кировской кирзы, а на современном языке это совершенно уникальный композитный материал, было пошито более 9 миллионов пар сапог. 4 ордена у предприятий Красноярска. Помимо производства авиабомб, морских мин, зенитных пушек, труженики города построили 40 магистральных паровозов в серии «Сергорджоникидзе» за 5 бронепоездов. И очень важно, что в Красноярске около 1500 тружеников города в годы войны были награждены орденами и медалями. Это один из самых высоких показателей среди всех городов-претендентов. Значительный вклад в победу города Пензы. В Пензе был изготовлен взрыватель для каждой 6-й мины, авиабомбы или артиллерийского снаряда, и ее предприятия трижды в годы Великой Отечественной войны были отмечены орденами. Пристального внимания заслуживают города, предприятия которых были единственными производителями той или иной продукции, которая потом использовалась для других отраслей вооружений. Вот таким городом является Каменск-Уральский. Он в 1941-1942 годах стал единственным производителем алюминия, магния и их сплавов в стране. Без его продукции не был построен ни один самолет и ни один двигатель танка Т-34. Новая схема производства глинозема, которая была разработана на этом предприятии, в 1942 году была удостоена сталинской премии. Предприятия этого города были награждены 3 орденами. Значительный вклад в победу внесли Коломна, Комсомольск на Амуре и Рыбинск. У каждого из этих городов по 2 ордена. Они были лидерами в производстве 1-2 видов вооружений. Коломна известна производством металлургического оборудования для восстановления работы предприятий, также серийным производством дизелей для подводных лодок. Без ее продукции невозможно было бы организовать производство на разрушенных или эвакуированных предприятиях. Комсомольск на Амуре, он был не только центром судостроения, но и производства бомбардировщиков Ил-4. 50% этих бомбардировщиков вышло из цехов авиационного завода номер 126 в Комсомольске на Амуре. И кроме того, в годы войны это был крупнейший нефтеперерабатывающий центр. В Рыбинске был выпущен каждый 10-й миномет, и в годы войны он сохранил свое положение как ведущий центр кораблестроения. 238 катеров и 17 торпедных катеров дальнего действия. Еще два города, на которых мы хотим обратить внимание, Чебоксары и Магадан. Они имеют по одному ордену. Чебоксары, как мы хорошо знаем, это центр производства различных электроприборов. Это и реле, контакторы, магнитные станции. А Магадан – это ведущий центр золотодобычи. Здесь в 1941-1943 годах было добыто больше 50% всего золота СССР. Отечественными геологами Дальстроя в годы войны было разведано 150 новых месторождений и введено в эксплуатацию 17 новых рудников. Особое место в ряду городов-претендентов занимают два города, в арсенале которых нет орденов, но за трудовой героизм жителей и вклад в победу их предприятия были награждены красными знаменами Государственного комитета обороны. Это Тюмень и Северодвинск. Тюмень – это колыбель сибирского судостроения, единственный производитель торпедных катеров. А Северодвинск был не только центром ледокольного кораблестроения и крупнейшей нашей судоремонтной базой, но и единственным производителем корабельных артиллерийских башен. Через Северодвинский порт прошел 1 000 000 тонн военных грузов, полученных по ленд-лизу. Владимир Владимирович, учитывая вклад в победу обозначенных городов, мы предлагаем рассмотреть возможность присвоения перечисленным 12 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, Шойгу Сергей Кожугетович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на протяжении многих лет Министерство обороны принимает серьезные меры по обеспечению сохранности военно-мемориальных объектов. Так, с 2019 года успешно реализуется федеральная целевая программа увековечения памяти погибших при защите Отечества, которая предусматривает ремонт, благоустройство, реконструкцию мемориалов и могил воинов. В прошлом году по инициативе Министерства обороны введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. В российское законодательство внесены изменения, наделяющие субъекты Федерации полномочиями по увековечению памяти павших за Родину и содержанию воинских захоронений на их территории. Помимо этого, осуществляется координация и контроль поисковой работы, что позволяет исключить деятельность так называемых черных копателей. Сегодня на территории России зарегистрировано 1593 поисковых отряда, в которых состоит более 48 тысяч человек. В Министерстве обороны еще в 2005 году создан 90-й отдельный специальный поисковый батальон, в который призываются граждане из общественных поисковых организаций. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, военнослужащие провели 8 поисковых экспедиций. Безусловно, осуществляется централизованный учет воинских захоронений. В настоящее время их число составляет 43 866 с общим количеством ингумированных более 8 600 000. Из них на территории России захоронено 4,5 миллиона человек. Для получения и хранения информации мы применяем новые информационные и цифровые технологии. В 2007 году создан объединенный компьютерная база данных, мемориал, которая затем была преобразована в государственную информационную систему, интерактивный сервис «Память народа». Она представляет собой одновременно книгу памяти и архив, находящийся в свободном доступе. Эффективность проекта очевидна. За время ее работы установлена судьба и места захоронения более 2 400 000 человек. При этом данная информационная система продолжает развиваться. До конца 2023 года будет создан интернет-портал, объединяющий документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия. Он называется «Память народа. Лента военной истории Отечества». Хотел бы отдельно коснуться вопроса захоронения советских воинов за рубежом. В настоящее время их более 12 000 в 56 иностранных государствах. Из 4 150 000 воинов, останки которых обнаружены за пределами Отечества, идентифицировано 861 000. Имена более 3 000 000 все еще неизвестны. Поэтому совместно с Министерством иностранных дел и международными организациями мы проводим большую работу по восстановлению их личности. В России заключены межправительственные соглашения о взаимном содержании воинских захоронений с 16 иностранными государствами. Для их реализации с половиной из этих стран регулярно проводятся заседания смешанных межправительственных комиссий. В 2011 году подписано соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Государства с большим количеством захоронений советских воинов открыты представительства Министерства обороны России. Они поддерживают могилы в надлежащем состоянии, ведут поиск других захоронений, устанавливают имена погибших. Приходится констатировать, что резкое ухудшение международной обстановки, размывание системы международного права, открытая русофобия, информационная война против России осложнили военно-моральную деятельность за рубежом. Однако считаем, что обнаружение все новых свидетельств освободительной миссии и подвига советского народа в значительной мере предотвращает попытки переписывания итогов войны. Спасибо. Благодарю за внимание.
Спасибо, Сергей Кужегедович. Пожалуйста, Богданов Михаил Леонидович.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Министерство иностранных дел Российской Федерации, российские дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом проводят системную работу по сохранению российских, советских, военно-мемориальных объектов, расположенных за пределами нашей страны, занимается их обустройством и организацией необходимых ремонтно-восстановительных мероприятий в соответствии с действующими российским законодательством, а также международными договорами Российской Федерации. Финансирование этой деятельности осуществляется в рамках государственной программы «Внешнеполитическая деятельность». На территории 45 иностранных государств располагаются воинские захоронения, мемориалы и памятники, относящиеся к периоду Второй мировой войны. Наибольшая часть этих мемориалов находится в Европе, прежде всего в Германии, где такого рода объектов более 4 000. Российская Федерация имеет 15 двусторонних договоров в области содержания воинских захоронений и одно многостороннее соглашение, действующее на пространстве СНГ. При этом приходится констатировать, что в настоящее время мало кто из партнеров можно рассматривать ответственными контрагентами. Многие из них по различного рода предлогами уклоняются от выполнения принятых на себя обязательств. В то же время отмечаем, что такие иностранные государства, как Австрия, Норвегия, Франция, некоторые другие, с должным уважением относятся к нашим воинским захоронениям, даже в отсутствие соответствующих двусторонних договоренностей, а также поддерживают наши проекты по увековечиванию памяти о подвиге советских военнослужащих. Например, до конца текущего года в норвежской коммуне Хасвик планируется установить мемориальную табличку в память о советском экипаже гидросамолета серии «Каталина», терпевшего крушение в этом районе в 1944 году. Это совместный проект Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. Что касается сохранения воинских памятников, то в этом вопросе каждому конкретному мемориальному объекту требуется индивидуальный подход. Реконструкция наших воинских мемориалов за рубежом осуществляется российскими заграничными учреждениями за счет федерального бюджета Российской Федерации. С учетом объемов, выделяемых на эти цели финансирования, ежегодно ремонтируется и благоустроивается порядка 300 кладбищ, участков кладбищ, индивидуальных могил и памятных знаков. В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Министерством финансов Российской Федерации был согласован вопрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях, что позволило организовать ремонт таких знаковых для нашей страны монументов, как бронзовый солдат в городе Таллине в Эстонии и Алеша в городе Пловдиве в Болгарии, а также реализовать проект по установке на советском воинском кладбище в Звалине в Словакии мемориальных плит, где были увековечены более 11 тысяч имен советских воинов, павших в боях по всему Банско-Быстрицкому краю Чехословакии. Несмотря на ограничительные меры, предпринятые за рубежом в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, была реализована большая часть запланированных к проведению ремонтных, восстановительных и благоустроительных мероприятий. В этой связи выражаем благодарность Министерству финансов России за положительное решение вопроса об увеличении объема финансирования в прошлом году. Вместе с тем, не можем не отметить существенное сокращение объемов денежных средств, выделенных на рассматривание цели в текущем году, в этом году, а также предусмотренных на плановый период 2022 и 2023 годов. В своей работе на военно-мемориальном направлении исходим из того, что воинские захоронения, монументы и памятники, расположенные в иностранных государствах, являются зримым воплощением памяти о героизме и мужестве советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Сохранение и содержание таких мест памяти за рубежом видим существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории, отрицанию освободительной миссии Красной Армии в Европе. В данной связи полагаем контрпродуктивным обсуждение идей об организации их переноса в так называемые парки памяти, инициативы, о создании которых и в Российской Федерации, и за ее пределами неоднократно поступали в Министерство иностранных дел России. Считаем, что памятные знаки имеют свой глубокий содержательный смысл именно в тех местах, где они были установлены. Начавшаяся после распада СССР война с исторической памятью за последние несколько лет набрала обороты, приобретая, по сути, идеологический характер и стала одним из базовых принципов выстраивания взаимоотношений с Россией для целого ряда европейских стран. Прибалтийский регион превратился в настоящий рассадник исторического реваншизма. Польша осознанно и целенаправленно уничтожает все свидетельства того, как и, главное, благодаря кому эта страна сохранила свою независимость и идентичность. Память о советском воине-освободителе пытаются искоренить из сознания рядовых европейцев из самых малых лет и дома, и в школе. Им рассказывают искаженную историю Второй мировой войны со следами отбеливания там, где это стоило бы постыдиться. Прямым следствием этого является постоянно растущее число актов вандализма в отношении советских мемориалов за рубежом. Сложно представить, что в правовом государстве разрушение памятников может быть одобрено на официальном уровне, да еще считаться своего рода патриотизмом. Однако сейчас мы наблюдаем именно такую тенденцию. При этом под нее сознательно подстраивается национальная нормативно-правовая база и фактически игнорируется межгосударственная договоренность. Самым ярким примером такого подхода является та же Польша, где власти выдумали концепцию так называемых символических памятников, подлежащих декоммунизации. И это, несмотря на то, не только на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран, Российской Федерации и Республики Польша, о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 22 февраля 1994 года в целом, но и нарушение более чем конкретного перечня памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша, доставленного российской и польской сторонами в 1997 году. Этот документ перечень насчитывал 561 объект. И сейчас, вот по данным нашего посольства в Варшаве, по состоянию на 31 марта этого года, то есть конец первого квартала, в этом иностранном государстве сохранилось только 112 из этих объектов. То есть в нарушении имеющихся договоренностей ликвидировано 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребения. Извращенный вариант борьбы с собственным прошлым выбрала Украина, где жертвой антисоветской инквизиции становится все, что так или иначе связано с нашей страной, причем именно с Россией, а не только с Советским Союзом. Так, в рамках заимствованной у поляков декоммунизации в Киеве демонтировали памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Прискорбно наблюдать, как подхвативший вирус войны с памятниками Чехия на уровне местных руководителей городских районов Праги при абсолютном попустительстве центральных органов власти, отвечающих за межгосударственное взаимодействие и за выполнение двусторонних договоренностей, последовательно вытравливают память о спасении Чехословакии силами именно советских воинов и лично маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, выбрав себе героев из числа поборников нацистов. Со своей стороны, Российская Федерация неукоснительно соблюдает взятые на себя обязательства в области военно-мемориального сотрудничества с зарубежными странами. В отличие от наших якобы более цивилизованных соседей, мы с мертвыми не воюем и не уравниваем права ветеранов, победивших нацизм и фашистских карателей. Несмотря на объективные причины ограничений, а также на изощренно изобретаемые иностранными коллегами искусственные запреты, российские дипломаты на регулярной основе с привлечением соотечественников организуют торжественно траурные мероприятия, приуроченные не только к годовщине победы в Великой Отечественной войне, но и к другим памятным датам военной истории России, ведут соответствующую информационно-разъяснительную работу. Они передают ветеранам, ваши уважаемые Владимир Владимирович, персональные поздравления, а также юбилейные медали и подарки. Разработка конкретных предложений по мерам реагирования на обозначенные низкопробные выходы зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета Безопасности Российской Федерации. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому военно-мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым могут применяться меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством. В заключение хотели бы поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за многолетнее плодотворное взаимодействие, отметить положительную активную деятельность зарубежных представительств Российского оборонного ведомства по организации и ведению военно-мемориальной работы. Также хотели бы подчеркнуть вклад в эту работу Российского военно-исторического общества, соответственно с которым МИД России занимается созданием в сети интернет интерактивной карты мест памяти в общемировом масштабе. Рассчитан на заключение соглашения о сотрудничестве поисковым движением России в целях систематизации поисковой работы за пределами территории Российской Федерации. Выражаем также признательность благотворительному фонду «Поколение» и латвийскому представительству компании «Газпром» за помощь в восстановлении наших мемориальных объектов за рубежом. Призываем также профильные российские НПО и российский бизнес за границей участвовать в этом благородном деле. Спасибо.
Спасибо большое. Уважаемые
ученики. Позвольте.
Да, пожалуйста, вот, я секундочку, вы, пожалуйста, да. Тот, кто хочет выступить, называйте себя, так, чтобы вас камера могла взять, хорошо? Пожалуйста.
Да, спасибо. Буквально несколько слов. Цунаева Елена, поисковое движение России. Вы в вашем выступлении затронули очень важную тему попыток переосмысления нашей истории из-за рубежа. Хочу просто тоже обратить внимание на то, что это происходит не в первый и, видимо, не в последний раз. И действительно, как только страна становится сильнее, возникают попытки сдерживать ее развитие. Так было и 100, и 200, и 400 лет назад, и происходит на самом деле и сегодня. Из пальца высасываются поводы для введения санкций. Но мы понимаем, что цель этого всего, в общем-то, одна единственная – это остановить рост и укрепление нашей страны. Санкции возникают, на самом деле, не потому, что мы что-то сказали или что-то сделали, но потому что нужно было что-то придумать. Их бы все равно придумали, независимо от этого. Бояться укрепления России пугает. Но я хочу сказать, что у нас нет выбора. Мы любим нашу страну и, конечно, должны делать все, развивать и укреплять нашу страну. Спасибо большое.
Лена, я что хотел бы в этой связи добавить. Вы правы абсолютно. Я так ведь и сказал это в своем вступительном слове. Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, нашей огромности боятся все. Даже после прекращения существования Советского Союза, это не что иное, как историческая Россия, только называлась по-другому. Ну и идеологическое содержание государства было, конечно, другим. Но с геополитической точки зрения это историческая Россия. Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика. Ну и действительно, потенциал колоссальный. Территория остается самой большой в мире. 146 миллионов человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживает, а то и за триллион, за миллиард уже заходит. Вот. Но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеивается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатство такого региона, как Сибирь, только одной стране. Ну, странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат. Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому – развитие наших вооруженных сил. При этом хочу еще раз подчеркнуть, что мы не идем по пути милитаризации нашей экономики. У нас вот на национальную оборону в этом году выделяется 3 триллиона 116 миллиардов рублей. Если посчитать по действующему курсу, сколько сейчас, 74 доллара, да, значит, это будет где-то 42 миллиарда долларов. Всего 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы уже зашкаливают за 770 миллиардов долларов. Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке. Где-то, причем на последних строчках в десятке. Впереди не только США, Китай, Индия, Саудовская Аравия. Все ведущие европейские страны, ФРГ, Франция, Великобритания. Ну, даже такие страны, как Япония, и то чуть больше, но все-таки тратят на национальную оборону, чем Россия. Несмотря на то, что у них по конституции и армии-то вроде бы как нет. И они все равно больше тратят. Но для нас важны, конечно, траты в процентном отношении. Это совершенно очевидно. Но и здесь. Вот в прошлом году у нас была цифра 3,1% от ВВП. В Штатах, кстати говоря, 3,4%. В странах НАТО везде 2. Ну, не везде, но стремятся к тому, чтобы было 2%. Но такие страны, как, скажем, Саудовская Аравия, у них 8,4%. А в Израиле, по-моему, 5,3-5,4%. А у нас, наоборот, понижающийся тренд. Вот если в прошлом году было 3,1, в этом году уже 2,7. Или 2,6 даже. Значит, 2,7, потом 2,6 в 2022 и 2,5% от ВВП в 2023 году. Вот у нас ничего подобного с милитаризацией экономики нет и в помине. Конечно, возникает вопрос, а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? И как ни странно, для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав, самые современные силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать. Самые современные. У нас появился вообще новый вид стратегического оружия. Межконтинентальной дальности, планирующий блок «Авангард». С гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли, самые современные, беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами. Вот за счет вот всех этих факторов, ну, можно еще там говорить, конечно, о многих из них, но тем не менее нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше. Ну, а вот то, о чем я упомянул в начале, а вы сейчас еще раз сказали, это, безусловно, так и есть. И вот чего бы мы ни сделали, как бы мы не стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что
многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить ее, но и упрочить, усилить. А чтобы добиться вот такой стратегической цели, мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы. Память о тех, кто отстоял нашу Родину. И вот, Елена Васильевна, вот та работа, которой вы занимаетесь, а именно работа по возрождению памяти о защитниках Отечества, работа других общественных организаций, которые в этом направлении трудятся и трудятся в течение многих лет, в достаточно тяжелых условиях. Подчас эта работа связана с опасностью, особенно для поисковиков. Надеюсь, что, кстати говоря, меры безопасности будут полностью соблюдаться. Она крайне важна для нас. Именно этим мы с вами и занимаемся в рамках Комитета Победы. Спасибо большое. Пожалуйста, если кто-то хочет добавить или высказать какие-то предложения, замечания, прошу вас. Все? Спасибо. Тогда спасибо. Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку дня. Это касается и присвоения почетных званий, это касается работы, связанной с заботой о ветеранах, это касается увековечивания памятников и наших мемориалов. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Я хочу вас всех поблагодарить и пожелать вам успехов. Спасибо большое.